Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. Церковь в стороне от политики, но каждый ее член, от патриарха до простого мирянина, призван исполнить свой гражданский долг. Двадцатипятилетие со дня возобновления литургической жизни Московский крестовоздвиженский приход на Чистом Вражке отметил со святейшим патриархом. Во вторник православный мир отмечал День памяти 40 мучеников севастийских. В храмах служили литургию прежде освященных даров. В дни Великого Поста в епархиях проходят концерты духовной музыки. Они не заменяют молитв в храме, но становятся мостиком к церкви. Теперь более подробно об этих и других событиях. Как известно, русская церковь не участвует в предвыборной агитации и не призывает людей голосовать за того или иного кандидата, но участие в выборах – исполнение гражданского долга. Это обязанность всех нас, ведь от нашего решения зависит и собственное будущее, и ближайшее будущее нашего государства, в котором живем все мы, люди разных политических взглядов и убеждений. И поэтому священноначалия и пастыри призывали сограждан быть политически активными, прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за тех кандидатов в президенты страны, которых почтут достойными занять этот ответственный пост. Святейший патриарх также заполнил свой бюллетень. Рано утром в день выборов президента Российской Федерации Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед богослужением в храме Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке прибыл на избирательный участок номер 1980 в подмосковном городе Одинцово. В соответствии с Конституцией Российской Федерации глава государства избирается на 6-летний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Свой личный выбор представитель Русской Церкви зафиксировал в избирательном бюллетене. После голосования Святейший Патриарх Кирилл обратился к членам участковой избирательной комиссии и журналистам.
Россия избирает президента, Россия избирает свое будущее. Я очень надеюсь, что тот выбор, который сделают россияне, поможет нам идти вперед, укрепляя внутреннее согласие в обществе, развивая наш суверенитет, становясь еще более значительным фактором на международной арене. Но самое главное, я очень надеюсь на то, что все мы пойдем по тому пути, который будет правильным. И что шествие по этому пути сделает всех нас лучше. И те проблемы, которые еще в обществе есть, постепенно должны уходить из нашей жизни. Есть такая присказка в современной рекламе: «Я этого достоин или достойна». Так вот, с полной ответственностью я хочу сказать, что наш народ достоин этого, достоин нового, лучшего будущего. Пусть Господь хранит Россию.
И в тот же день по завершении голосования Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил приход крестовоздвиженского храма в Чистом Вражке в Москве, где возглавил чин великого освящения Дома Божия и божественную литургию. В этот день церковь чтила память преподобного Иоанна Лествичника. Наш телеканал вел прямую трансляцию патриаршего богослужения. Галина Ледвина с подробностями.
В дни Великого Поста прихожане крестовоздвиженского храма отмечают 25-летие со дня первой литургии после осквернения церкви. Старинный храм был закрыт и подвергся разрушениям в 30-е годы 20 века. Все его престолы ныне восстановлены с тем же посвящением, что и до революции. Центральный в честь воздвижения креста Животворящего, предел Архангела Гавриила и предел в честь иконы всех скорбящих радости. Храм великим чином осветил Святейший Патриарх.
«И Духом Владычным утверди нас, даруй же нам единомыслие и мир, сотворшим же здание сие и храма освящения, по любви к Тебе, Бога, тщательно оставление согрешений подашь. Даруй мя же ко спасению прошения, воздвигних их деланию заповедей Твоих, даруй им обновление дара святаго Твоего Духа, да неосужденно поклонятся Тебе единому истинному Богу».
начали возрождать старинную церковь в 1992 году. Первозданную красоту поруганная святыня обрела стараниями нынешних членов общины. Восстановлена колокольня и настенная живопись. Почти 20 лет восстанавливали иконостас. Все иконы написаны на металлических пластинах особого сплава, называемым белым золотом. Ряд старинных икон пожертвованы любимому храму прихожанами. По окончании богослужения святейший патриарх обратился к участникам соборной молитвы с первосвятительским словом, в котором назвал приметой времени отсутствие абсолютных истин и назвал это опасным. «В атмосфере относительных ценностей человек становится беззащитным», – подчеркнул патриарх.
В чем опасность? А в том, что человек становится легко управляемым. И это происходит в то время, когда провозглашается свобода как высшая ценность. Свобода в условиях относительности всех других ценностей превращает человека в легко манипулируемое существо. Он начинает думать, как думает большинство, а мысли так называемого большинства очень легко сформировать. Он начинает думать так, как думать прилично в том или ином обществе, и боится слова сказать поперек, чтобы его не осудили, чтобы не назвали ретроградом.
Попытки возбудить отрицательное отношение к церкви в наши дни его святейшество объяснил тем, что, как и во все времена, церковь поддерживает в людях понимание того, что есть добро и зло, говорит об истине, апеллируя к высочайшему божественному авторитету.
Истина только одна – это та истина, которая является таковой в очах Божиих. Вот для чего нужно разрушить веру и разрушить церковь, чтобы разрушить этот единственный критерий истины, единственный критерий добра, благости и праведности.
И покуда будет церковь Божия существовать, покуда у ее служителей будет дерзновение, обращаясь к людям, говорить Божью правду, до тех пор и будет в людях существовать ясная способность отличать добро от зла, правду от лжи, свет от тьмы.
В дар общине новоосвященного храма на память о событии патриарх передал список Казанской иконы Божией Матери. Всем участникам торжественного богослужения его святейшество преподал первосвятительское благословение.
А в годовщину кончины первого иерарха Русской Православной Церкви за границей, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Лавра, почившего в марте 2008 года, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойную литию в Нижней Преображенской церкви Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве.
Митрополит Лавр сыграл важную роль в современной истории русской церкви. Вместе с преснопамятным патриархом Московским и всея Руси Алексеем II в мае 2007 года митрополит Лавр подписал акт о каноническом общении Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом. Без деятельного участия первого иерарха Русской Православной Церкви за границей ее объединение с Московским Патриархатом после почти 90-летнего разъединения, возможно, не состоялось бы до сегодняшнего дня. В годовщину кончины преснопамятного митрополита в главном храме страны предстоятель Церкви Русской перед началом богослужения обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Прошло 10 лет со дня кончины, со времени кончины преосвященного преснопамятного митрополита Лавра, который возглавлял Синод Русской Зарубежной Церкви и который внес решающий вклад в формирование благоприятного отношения епископата, духовенства и верующих мирян Русской Зарубежной Церкви к диалогу с Московским Патриархатом, к диалогу, который завершился историческим событием, преодолением раскола, разделения внутри нашей церкви и воссоединение церкви – это историческое деяние, совершенное при активном участии покойного владыки Лавра, вошло в историю русского православия. Помолимся о покаянии его души, чтобы Господь принял его душу в обители свои и сотворил вечную молитвенную о нем память в сердцах наших. Аминь.
Затем святейший патриарх Кирилл в сослужении ключеря кафедрального собора протоиерея Михаила Рязанцева и клириков храма Христа Спасителя совершил заупокойную литию.
Живот и покой усопшего раба твоего, преснопамятного преосвященного митрополита Лавра, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем с обезначальным твоим отцем, со пресвятым и благим и животворящим твоим духом.
Были вознесены молитвы о упокоении души преснопамятного митрополита Лавра.
Подашь, Господи, преснопамятному преосвященному митрополиту Лавру и сотвори ему вечную память.
За богослужением молились члены Высшего Церковного Совета и приглашенные участники заседания Высшего Церковного Совета.
Вечная память, вечная память, вечная память.
В российской столице, в зале Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя, святейший патриарх Кирилл возглавил заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
Повестка дня заседания предполагала рассмотрение вопроса об исполнении решений Высшего Церковного Совета Русской Церкви и Архиерейского Собора. Открывая заседание, предстоятель Русской Церкви обратился к членам Совета со вступительным словом, в котором затронул тему пасторского попечения о студентах и церковной работы в вузах.
Университетский священник, домовая церковь в вузе – это демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки. Вы найдете университетскую церковь и в Оксфордском университете, и в Гарвардском университете. Многие из вас посещали эти западные университеты и знаете, что присутствие капеллана – это так же естественно, органично, как и присутствие светского профессора. Во многих российских вузах также создаются сегодня домовые церкви и восстанавливаются дореволюционные традиции. Но чтобы восстановить университетское священство как неотъемлемую органическую часть студенчества и студенческой жизни и жизни преподавателей, нам нужны значительные усилия. Священники, служащие в храмах при вузах и занимающиеся там просветительской работой, призваны удовлетворять самым взыскательным требованиям. Желательно, чтобы у вузовского пастыря было высшее светское образование.
Служение университетского капеллана немыслимо без свидетельства о вере, но им не ограничивается. Ведь молодой человек ищет ответы на острые жизненные вопросы о призвании, о предназначении, о личностном росте, о любви. Священник должен быть помощником в этом поиске, способным явить любовь и внимание.
Священник призван поддержать студента, предложить ему ориентиры, от которых зависит не только его будущая жизнь, но и будущее нашего общества в целом. Храмы в вузах – это место, по которому профессура и студенчество судят о церкви в целом. Для многих это первая ступень к Богу. Через эти храмы в образованной части нашего общества может формироваться представление о православии. Важно, чтобы диалог церкви и общества осуществлялся и на уровне высших учебных заведений, помогая молодому поколению, будущим ученым, будущей элите нашего общества, понять, что делает церковь сегодня, какова цель ее миссии, что происходит в ее внутренней жизни. И чтобы люди могли получить внятные и вразумительные, убедительные ответы на те проблемы, которые возникают в сфере церковно-общественных отношений сегодня. Считаю, что мы должны очень большое обратить внимание на развитие капелланства в студенческой среде.
Министерство культуры выделило 700 миллионов рублей в год на постановку в ТЮЗах произведений школьной программы по литературе. Об этом стало известно в среду на заседании Общества русской словесности, где также подводили итоги прошлого года и строили планы на будущее. Заседание проходило под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Из патриарших палат Храма Христа Спасителя с подробностями Галина Ледвина.
2017 год ознаменовался рядом событий, которые можно отнести к положительным результатам деятельности Общества русской словесности. Его святейшество назвал самые значительные. Объединены разрозненные государственные и общественные организации, которые занимаются сохранением и продвижением русского языка и литературы. В работу вовлечены граждане, проживающие в регионах.
Созданы и начинают работать региональные отделения в 10 регионах, во всех федеральных округах Российской Федерации, в том числе и в Республике Крым. Перечислю регионы, которые готовы открыть свои отделения. Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростовская область, Томская область, Свердловская область, Новосибирская область, Ставропольский край и Приморский край.
В школы будет возвращен устный экзамен по русскому языку. Разработано содержание школьного образования по всем гуманитарным предметам. Появился перечень произведений русской классики, обязательных для изучения. Патриарх выразил обеспокоенность тем, как преподается русский язык в республиках Северного Кавказа. Для решения проблемы, считает предстоятель, необходимы качественные педагогические кадры.
Это сказывается на возможности выпускников этих школ поступать в соответствующие вузы, где высокие требования, в том числе и к знанию русского языка. Поэтому наш интерес к теме повышения уровня преподавания русского языка в этом регионе обуславливается в первую очередь заботой о выпускников этих школ.
Глава Патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон, сообщил, что Фонду продвижения отечественной словесности «Пушкинский союз» удалось достигнуть договоренности с Министерством культуры о выделении средств на финансирование театральных постановок по произведениям школьной программы по литературе в региональных театрах юного зрителя.
Достигнута договоренность и решение принято о субсидировании новых постановок финансовой поддержки ТЮЗов по школьной программе для всех возрастов школьников. Сумма, выделенная Министерством культуры, значительная. Это 700 миллионов рублей в год. Это серьезная поддержка. Министерство образования берется обеспечить походы в театры на классические произведения и классические постановки не менее 3 раз в год всех школьников.
В те города, где нет театров, будут организованы гастроли. В сельской местности пройдут кинопоказы лучших спектаклей. Патриарх Кирилл одобрил решение Минкульта, но выразил надежду, что в попытках популяризировать классику режиссеры не будут уходить в крайность и извращать содержание. Среди прозвучавших предложений – на площадке МГУ имени Ломоносова провести съезд учителей, открыть молодежную секцию. Был поднят вопрос о необходимости современного качественного учебника по русскому языку. На заседании было принято решение о создании электронного периодического издания и региональных отделений Общества русской словесности.
В день праздника преподобного Иоанна Лествичника митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радость подворья Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря.
Удивительная история этого храма. В 1888 году в деревянную часовню Тихвинской иконы Божьей Матери ударила молния, и она сгорела. На месте пожара была обретена невредимая икона Божьей Матери всех скорбящих радость. К ней чудесным образом прилипли несколько мелких монет, грошиков, которые рассыпались из ящика для пожертвований. В 1893 году император Александр III пожертвовал деньги и земельный участок на строительство храма. В начале 20 века для чудотворного образа построили часовню, самую большую в России, вмещавшую до 800 человек. Храм в советское время разобрали. В часовне находился цех по производству резинотехнических изделий. Чудотворную икону петербуржцы прятали, а после войны отдали в храм Святой Троицы Кулич и Пасха, где она находится по сей день. Божественную литургию в храме возглавил владыка Варсонофий.
Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами.
Преподобный Иоанн Лесточник почитается как великий подвижник и автор духовного творения «Лестница». В 16 лет он пришел в Синайский монастырь, где долгое время подвязался послушником духовному отцу, по кончине которого избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место на 40 лет. В 75 лет был избран игуменом Синайской обители, где написал руководство для восхождения к духовному совершенству. Примеры из Лестницы служат образцом святой ревности о спасении, которая необходима каждому желающему жить благочестиво. После литургии митрополит Варсонофий обратился к верующим с проповедью.
Господь сказал: «Все возможно верующему». Вот эти три слова. «Все возможно верующему». То есть мы можем с вами, если верующие, настоящие верующие, можем исцелять болезни, можем бесов изгонять. Если у нас такой силы нету, вот значит, таким и верующим.
Без поста и молитвы бесы не оставляют человека. И молитве надо учиться, продолжил владыка Варсонофий.
Молиться надо учиться. Она сразу не дается. Она бывает рассеянной молитвой вначале. Это тоже большой труд, чтобы Господь дал дар молитве. Чтобы нам хотелось молиться, чтобы мы в храм спешили на молитву. Тогда у нас молитва будет постепенно преобладать такую силу, какой она у ангелов, нерассеянную. Но это не сразу получается. Нужно просто иметь навык пока к молитве, постоянно читать молитвы и постоянно обращаться к Богу.
Настоятель поблагодарил правящего архиерея за совместную молитву и подарил ему букет цветов.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл посетил приход во имя святителя Николая Чудотворца на сортировке. В день памяти 40 мучеников севастийских правящий архиерей совершил здесь божественную литургию.
История прихода во имя святителя Николая Мирликийских Чудотворца на сортировке начинается в 1930 году. В это время находящаяся при Никольском кладбище сторожка была перестроена в часовню во имя почитаемого святого. В 1937 году она сгорела. В 1999 по благословению тогдашнего главы епархии владыки Викентия временно организовался приходской храм на первом этаже жилого дома и был выделен земельный участок на Никольском кладбище. В 2001 году началось строительство бревенчатого храма. В декабре 2008, в день кончины патриарха Алексея II, злоумышленники подожгли храм и просветительский центр, которые полностью сгорели. Дом Божий был заново построен в течение 3 месяцев. В настоящее время служба проходит в новопостроенном храме.
Боже, целомудрие, смиренно мудрее, терпение и любви, даруй мира Бог твоему. Ей, Господи, Царю, даруй не зреть и моя прегрешение. И не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков.
Сегодня отмечается День 40 мучеников севастийских. Раньше, в дохристианской Руси, этот день считался окончательной датой начала весны. По традиции, сегодня пекли изделия из постного теста в виде птиц. Церковь не отмечает День весеннего равноденствия, но у этого дня появился новый христианский смысл. И птицы стали символизировать душу, которая стремится к Богу и преклоняется перед величием Творца. Поэтому в народе так любят праздник севастийских мучеников, до конца выдержавших испытания и принявших смерть за веру во Христа.
И образ того, а ведь воина, который в последний момент практически оставил этот подвиг и, не завершив его, он тоже скончался, но он не получил этого венца. Он тоже начал терпеть, но не дотерпел до конца. И вот претерпев уже до конца, то и спасен будет. Вот и мы должны с вами до конца терпеть все то, что Господь посылает нам в этой жизни. И только тот, кто перетерпит, тот найдет дверь, вход в Царство Небесное, к которому мы должны стремиться жить и ждать этой встречи с Богом, как самая желанная встреча, которая может быть у творения со своим Творцом. И пусть да помогут нам в этом святые 40 мучеников, и их молитвами Господь да спасет и помилует всех нас. С праздником!
Омскую митрополию посетил духовник Свято-Введенской Оптиной Пустыни схиархимандрит Илий Ноздрин. Он служил за литургией преждеосвященных даров, посетил старейший храм епархии Собор Воздвижения Креста Господня, провел беседу с семинаристами и пообщался с главой митрополии.
Схиархимандрит Илий в Успенском кафедральном соборе совершил литургию преждеосвященных даров вместе с духовенством епархии.
В эту неделю крестопоклону имеем великого гостя, который приехал для того, чтобы всех нас поздравить с этой крестопоклонной неделей, поделиться своим опытом, а у него опыт большой, потому что жизнь большая за плечами, и благословить дальше на наши добрые дела.
Я очень благодарен Господу нашему Иисусу Христу, нынешние дни поклоняющим мы Его животворящему кресту Господню. Конечно, для нас, верующих, хотя и печальное время, когда был распят наш Спаситель, Бог, но в то же время это называется весна души, то, что мы, кланяясь и почитая Господа и Его животворящий крест.
После богослужения схиархимандрит Илий в сопровождении духовенства посетил старейший храм епархии – Собор Воздвижения Креста Господня и познакомился с его историей и святынями, получив в дар книгу, изданную к 150-летию храма. Большой интерес проявил старец и к самому первому каменному храму Омска – Собору Воскресения Христова и к его первому настоятелю, прославленному в лике святых Стефану Знаменскому.
Величаем Тя, святый праведный Отче Стефане, ищем святую память Твою.
Знакомство с духовной семинарией, высшим учебным заведением Омской епархии, по традиции началось с семинарского храма в честь святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова и продолжилось встречи с семинаристами, педагогами и всеми, кто пришел послушать слова утешения в дни Великого Поста.
Как жизнь молодая?
Да слава Богу, святой.
В завершении визита схиигумен Илий встретился в епархиальном управлении с митрополитом Омским и Таврическим Владимиром.
Дети должны рождаться, а не погибать. Крестный ход против абортов и за сохранение традиционных семейных ценностей прошел в эти дни в белорусском Могилеве. Около 200 человек с покаянной молитвой прошли по оживленным улицам города, призывая окружающих опомниться, понять, что аборт – это детоубийство. Осознать это значит встать на путь покаяния. Подробности из Могилева в сюжете наших белорусских коллег.
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
В дни Великого Поста в Могилеве по благословению архиепископа Могилевского и Мстиславского Сафрония прошел крестный ход за прекращение абортов и сохранение традиционных семейных ценностей.
Убийство, оно в любом моменте убийство. Внутриутробно, либо после рождения. После того, как Господь уже дал жизнь, прерывать ее нельзя.
Крестный ход в защиту жизни проходит в Могилеве уже четвертый год подряд и собирает участников со всей Беларуси. Не случайно события организуют в дни Великого Поста. Ведь это время покаяния и особого духовного и телесного подвига.
Сегодня это моя боль, это мои слезы. Ни одна волчица не делает такого. А мы, женщины, настолько себя любили, настолько носились своей красотой, что думали только о себе.
С покаянной молитвой люди проходят по оживленным улицам города, призывая окружающих задуматься о сути аборта, который является убийством ребенка в чреве матери. Осознать это значит встать на путь покаяния.
К сожалению, часты случаи, когда даже те женщины, которые абортировали своих детей, вновь своих уже дочерей или своих родственников начинают принуждать к этому беззаконному действию.
Сегодня, когда аборт узаконен государством и вкоренился в сознании людей как норма, противостоять ему, изменить мышление и сердца людей невозможно без помощи Божьей. Поэтому так важна соборная молитва в борьбе за жизнь.
Наша как бы традиция православного народа именно в таких трудностях, тягостях, в крестном ходе просить Бога чтобы этому противостоять.
Крестный ход проходит Могилев с востока на запад, включая маршрут больницы. Возможно, кого-то из их пациентов молитва верующих сумеет удержать от рокового шага.
Должны дети рождаться, а не погибать. Может быть, те люди, которые идут этим крестным ходом, кого-нибудь подвигнут на то, чтобы очередной ребенок не был убит.
Для отдыха и совершения молебнов верующие на своем пути останавливаются в храмах.
Кровь младенцев, убиенных на абортах, течет в нашем государстве, когда за себя просим, а рядом это делают, и мы равнодушны к этому. Как можно говорить, что мы действительно каемся?
Участие в крестном ходе принимают как взрослые, так и молодежь, и женщины, и мужчины. Организаторы обращают внимание, что в совершении греха детоубийства всегда виноваты оба, и женщина, и мужчина. По статистике, именно нежелание мужчины поддержать женщину в рождении ребенка является самой частой причиной, по которой женщина совершает аборт.
Спрашивают так муж, а что муж? А муж сказал, как решишь сама. И все подавляющие вот эти случаи, все, решай сама. Беда в наших мужчинах, что и там решай сама, и здесь решай сама.
Пока в государстве узаконено детоубийство во чреве матери, ни о каком благоденствии и речи быть не может, убеждены организаторы крестного хода.
За счет убийства, тем более собственных детей, невозможно построить никакого счастья. На чужой крови никогда не будет построено благополучие, ни семейное, ни государственное.
Информационно-православный портал «Собор Бай» из Могилева для телеканала «Союз».
К другим новостям. 14 марта 1564 года вышла в свет первая русская печатная книга «Апостол». Ее издателя Ивана Федорова стали именовать первым русским книгопечатником. Именно 14 марта, начиная с 2010 года, Русская Православная Церковь стала официально отмечать День Православной Книги. В Саратовской епархии этот праздник традиционно ознаменован целой чередой мероприятий. Часть из них проходит в марте, а часть – в апреле. Так много всего, что и в полмесяца не уместить. О некоторых из уже прошедших встреч расскажут мои коллеги.
В актовом зале кадетской школы-интерната номер 1 состоялась презентация изданий, посвященных православной тематике. Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями священник Владимир Новиков и сотрудник епархиального отдела религиозного образования и катехизации, директор воскресной школы Серафимовского храма Марина Шилова познакомили кадетов с книгами о православной вере и ответили на вопросы школьников. Все книги, конечно же, были переданы в библиотеку кадетской школы-интерната.
У нас от Серафимовского храма мы ходим, традиционно ходим вот в кадетское училище, в детский приют «Возрождение», детский сад, который является нашим подшефным. Ну и также проходят литературные гостиные в самой школе, в воскресной школе. Но делятся на возрастные группы, и существует у нас еще молодежный клуб «Наследие», там тоже проходят литературные гостиные. В этом году мы первый раз поедем также в тюрьму с отцом Вадимом Коняевым. Вот это будет наш первый такой проект молодежного клуба.
А это Саратовская православная гимназия. Здесь, в дискуссионном клубе «Про чтение», учащиеся саратовских школ, студенты факультета психолого-педагогического и специального образования Саратовского государственного университета, а также педагоги и воспитанники гимназии. Собравшиеся читают отрывки из древнерусской литературы, стихи классиков, современных поэтов и произведения собственного сочинения.
Нехитрые цветки и глаз, и сердце радовать нам будут. А говорят, в степях их пруд пруди, а говорят, в Голландии их много. Но мой тюльпан, как сердце из груди, он совершенство, он творение Бога.
Участники встречи обсуждают прочитанное и делятся своими впечатлениями. В тот же день в библиотеке Саратовской православной духовной семинарии сотрудникам библиотек города Саратова рассказали о новинках издательства Саратовской митрополии. Это книга «Полюбить церковь» митрополита Саратовского и Вольского Лонгина, «Путь к свободе» игумена Нектария Морозова, «Собор саратовских святых», автор-составитель этой книги священник Максим Плякин, «Святая наука смирения о жизни и духовном наследии епископа Вениамина Милова», редактор-составитель Наталья Горенок. Часть выступления сотрудников епархии была также посвящена наиболее интересным для широкого круга читателей книгам издательства. Отечества, выпущенным в разные годы. Среди них издания, посвященные разъяснению церковных богослужений, пониманию христианской жизни в современном мире, опасности обращения к экстрасенсам и магам, а также различным формам оккультных обманов, знакомству с советами подвижников христианам. Уже традиционно ко Дню православной книги приурочено проведение выставок, лекций по православной культуре, конференций, посвященных истории книгопечатания на Руси, вопросам распространения православной литературы в обществе. Организуются книжные ярмарки, вечера встреч с литераторами, концерты духовной музыки, акции по сбору и передаче православной литературы в городские районы библиотеки, социальные и учебные заведения.
А Ставрополь в девятый раз принял Международный славянский форум искусств «Золотой Витязь». Это культурное событие будет включать в себя спектакли, концерты, показы отечественных фильмов, выставки, творческие встречи с артистами театра и кино, концерты прославленных вокальных и хореографических коллективов разных стран. Открылся форум большим концертом «Славянский венец». Подробности в сюжете Галины Ледвиной.
Под сводами Казанского собора о достойном проведении «Золотого Витязя» молились президент форума, народный артист России Николай Бурляев и участники, творческие деятели из России, Украины, Белоруссии, Сербии, Болгарии, Польши. После богослужения секретарь Ставропольской епархии протоиерей Александр Гамзяк поблагодарил Николая Бурляева за труды по организации форума искусств в Ставропольском крае. Одна из основных тем фестиваля – славянство и православие. Участники форума – люди культуры – несут особую миссию для общества. Они борются за человеческие души посредством музыки, кино, живописи.
Через культуру мы можем объединять все славянские народы, которые разлучают, разрывают, сталкивают в кровопролитных междоусобицах. Так вот, наш форум и направлен на то, чтобы консолидировать силы, позитивные силы деятелей экрана планеты.
Созвездие знаменитости прошло вечером по красной дорожке. На улице холодно, ветрено и снежно, а на открытии «Золотого Витязя» теплая атмосфера. Жарко от аплодисментов и эмоций, которыми встречали зрители любимых артистов. На церемонию собрался полный зал. Град Креста Ставрополь встречает «Золотого Витязя» не впервые. Президент форума, открыв программу стихами великого русского поэта Федора Тютчева, обращенными к братьям-славянам, задал тон творческой программе. Вечер под общим названием «Славянский венец» поразил грандиозным подбором исполнителей и жанров.
Сюда приехало очень много замечательных актеров. Мы не каждого приглашаем. И для многих актеров это честь большая, то, что они попадают на «Золотой Витязь». Это знак духовного качества. Не буду говорить про всю программу. Смотрите абсолютно все. Приводите своих детей. Не бойтесь за их души ранимые. В залах «Золотого Витязя» им будет только духовная подпитка, ощущение могучих корней наших державы, России нашей любимой.
«Золотой Витязь» выполняет важную миссию, объединяет позитивные силы славян со всего мира, и не только славян. В Ставропольском крае форум собрал около 250 деятелей искусства из разных стран мира. Он объединил тех, кто хочет сохранить самобытность личную и самобытность своего народа, передать своим детям традиции культуры предков и высокие нравственные идеалы.
Спасибо вам за то, что вы человеческие, семейные ценности, чем всегда мы, русские, славяне, славились, несете к нам сюда.
Хоры, оркестры, артисты кино будут выезжать по всему Ставропольскому краю, чтобы радовать и просвещать зрителей, дарить лучшее, что есть в культуре. Мероприятия «Золотого Витязя» охватят 27 городов и районов края. Пройдут всего около 40 культурных программ. Концерт «Славянский венец» надолго запомнится всем зрителям, а Ставропольский край ждет 4 дня яркой насыщенной программы. В дни форума на Ставрополье будут открыты 10 киноклубов, в которые передадут сотни фильмов для некоммерческого показа.
В Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Звучала музыка с небес» состоялся великопостный концерт в стенах просветительского центра Александра Невской лавры. Фестиваль духовной музыки порадовал зрителей премьерой песни «Душа поет о небесах» на слова знакомого нашим телезрителям автора и ведущего программы «Церковный календарь» иеромонаха Дмитрия Самойлова.
Это уже не проба пера, а плотное сотрудничество президента хорового братства Германа Колбасникова, композитора Антона Кубасова и духовника фестиваля иеромонаха Дмитрия Самойлова. Для масштабных проектов хорового братства насельник Александра Невской лавры уже написал 2 гимна. Для текущего фестиваля «Звучала музыка с небес» и для международного конкурса «Душа поет о небесах».
Я писал на стихи большого количества поэтов, русских классиков в основном. Пушкин, Лермонтов, Дельвик и многие-многие другие. Про это сочинение я могу рассказать интересно. Ну, как бы история, маленькая предыстория его возникновения. В Старой Ладоге Ленинградской области раз в 2 года проходит хоровой фестиваль. Иеромонах Дмитрий Самойлов написал нечто вроде эпиграфа, стихотворного эпиграфа к этому фестивалю. И я просто положил стихи на музыку, получилась такая хоровая заставка к хоровому фестивалю.
Во время поста особо важна духовная пища, музыка, которая возносит душу ближе к Богу. Немалую роль в создании особой атмосферы играют и исполнители произведения. С этой задачей великолепно справился хор студентов и выпускников Ленинградского областного колледжа культуры и искусства «Альма-Матер».
Символично, что в дни Великого поста продолжается осуществляться традиция проведения великопостных концертов. И в это время, весеннее, время обновления, преображения, душа не может остаться без песнопения. И наше произведение как раз говорит о том, что особенно в это время мы должны настроиться на прохождение второй половины великопостного поприща.
Фестиваль «Звучала музыка с небес» объединяет многие хоры северо-западного региона. Вот уже 10 лет он с успехом проходит на главных площадках северной столицы. В этом году фестиваль посвящен творчеству русского композитора Павла Чеснокова.
Коллективы, которые участвуют в фестивале «Звучала музыка с небес», это коллективы, которые входят в хоровое братство, которые поддерживают друг друга, которые любят хоровое искусство, любят концертную деятельность, понимают, что это очень важно для жизни.
Несколько поколений артистов хора выросли в заботливых дирижерских руках президента хорового братства и его единомышленников-дирижеров Санкт-Петербурга.
Мы безгранично рады тому, что являемся постоянными участниками этого фестиваля. И вот уже 10-й год хоровая школа-студия «Рондо», старший хор, выступает на этом фестивале. Надо отметить, что в нашем городе подобных фестивалей практически нет. Чтобы поддерживалась эта традиция, сохранялась традиция духовных песнопений и демонстрации духовной музыки.
Духовные песнопения фестиваля «Звучала музыка с небес» прозвучат на гала-концерте, который по традиции пройдет в Санкт-Петербургской академической капелле 29 апреля в 14 часов.
В московском Новоспасском Ставропигиальном мужском монастыре состоялся мастер-класс по приготовлению постных блюд. Мероприятие, прошедшее в помещении братской трапезной, посетили прихожане и студенты столичного технологического колледжа. Событие было организовано в рамках 5-го ежегодного фестиваля «Постной кухни». Подробности в сюжете Светланы Соколовой.
Кулинария – это целое искусство. Как делать еду вкусной и полезной, бренд-шеф кулинарной студии Алексей Тимофеев знает на все 100. Он мастер своего дела. Профессионально готовит различные сложности блюда почти 20 лет. Ему известны рецепты приготовления десятков постных блюд. Некоторыми он поделился на мастер-классе.
Приготовил я котлеты из чечевицы, приготовил фасоль с грибами бешенками и усилил вкус нашего гарнира к котлетам эстрагона.
Какие особенности приготовления вот этих блюд?
Терпение, любовь и желание. Когда человек готовит с любовью, то еда получается значительно вкуснее.
Под чутким руководством специалиста освоить тонкости мастерства решились двое ребят – Максим и Марк, студенты Московского технологического колледжа. Они узнали некоторые профессиональные секреты приготовления блюд.
Я подчеркнул, в каких именно пропорциях лучше смешивать еду, так сказать. Как лучше обжаривать, как лучше нарезать, слеплять и прочее.
Цель мастер-класса – показать, вкусные, полезные постные блюда легко приготовить из самых простых продуктов. К примеру, котлеты из чечевицы. В вареную крупу добавляется пассированный лук и морковь. Вкус усиливается винным уксусом. Сформировать, обвалять котлеты в манке и обжарить до румяной корочки. Готово. Легко и просто. Зрители внимательно слушали и записывали рецепты Алексея Тимофеева.
Шеф-повар, многие считают, что это как поваренная книга. Он ходит и в голове там сочиняет, проецирует свои рецепты, меню и так далее. То есть, ну, самое главное знать, опять же, базис, да, то есть, чтобы была база, для чего нам необходимы углеводы, жиры, белки, минералы, витамины и так далее. То есть, каждый день обязательно свой рацион менять и продумывать. То есть, все должно быть умеренно.
Мастер-класс приурочен к 5-му фестивалю постной кухни. Ежегодно в нем принимают участие более 20 представителей светских и церковных организаций.
В дальнейшем надеемся, что с помощью компании «Электролюкс», с помощью наших приходов мы сможем расширить наш фестиваль и уже провести его где-то на площади и пригласить не 20 участников, как у нас обычно, а 50. И позвать туда больше и православных людей, и всех желающих, и показать наши традиции постной кухни, показать гостеприимство и, самое главное, познакомить людей с православием.
Конечно, самым приятным моментом для присутствующих стала дегустация приготовленных кулинарных шедевров. По довольным лицам видно, получилось вкусно.
Не стоит сомневаться, что участники мастер-класса унесут с собой домой рецепты приготовленных блюд и порадуют ими своих родных и близких.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается седмица 43-я по Пятидесятнице. Завтра, 26 марта, начало седмицы 6 Великого Поста, седмица Ваи. 27 марта – Федоровской иконы Божьей Матери. 28 марта – мученика Никандра Египтянина. 30 марта – преподобного Алексия Человека Божия, преподобного Макария игумена Колязинского, чудотворца. 31 марта – Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря. 1 апреля – вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье. Иконы Божьей Матери – умиление. На сегодня это все новости. Иеромонах Павел Троицкий говорил: «Благодари Бога и живи себе спокойно. Храни вас Господь».